святиться вічно оно, у Бога все слава і мудрость, і чистота путей. Суд справедливий, судьбы людей. Благословенно имя Твое, и да святится вечно оно. Благословенно имя Твое, и да святится вечно оно. Ему я несу размышления, моление мое. Он мне в ответ разумение дает. Благословенно имя Твое, и да святится вечно оно. Благословенно имя Твое, и да святится вечно оно. Да будет же славить Отца мы, Сына Его Христа, Духа любви да прославят уста. Благословенно имя Твое, и да святится вечно оно. Благословенно имя Твое, и да святится вечно оно.
Ну, прежде всего, слава Богу за то, что мы все можем находиться в доме Его, за то, что каждый из нас может лично обращаться к Нему, уповать на Него, надеяться на Него и верить в том, что каждый из нас по окончанию этой жизни, по окончанию этого пути в нашей жизни ждет встреча с Ним. Вот. Сегодня я хотел бы немножко прочитать одно место, поделиться своими размышлениями. Вот. Это будет место из книги пророка Исаии. Так, ну давайте откроем тогда книгу Евангелия от Марка, 14 главу. Евангелие от Марка, 14 главу. Евангелие от Марка, 14 глава, 17 стиха по 19. «Когда настал вечер, он приходит с 12, и когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня. Они опечалились и стали говорить ему один за другим: не я ли, и другой: не я ли». Вот. И еще откроем Исаия, 6 главу. 6 глава пророка Исаия. И с 1 по 5 стих. Да, с 1 по 5 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывали каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои». И двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке его горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. И коснулся уст моих, и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего ко мне». На этом я остановлюсь. Вот. Каждый из нас, живя этой жизнью, как говорят, живем, проходя вот этот путь, да, жизненный, встречается с разными проблемами в жизни. Не знаю, как вы, но я точно встречаюсь с многими проблемами. Некоторые проблемы мы, ну, с Божьей помощью преодолеваем, некоторые трудности, некоторые испытания. Вот. Но на некоторые, возможно, сами даже того, ну, хотя, да, наоборот, падаем. Наоборот, поддаемся, да, под эти проблемы. Вот. И что я хочу сказать. Вот первый стих, который мы читали с Евангелия от Марка, это момент, когда Иисус Христос вместе со своими учениками пришли, чтобы провести последнюю вечерю. Вот это было время, когда, ну, перед тем, как Христа предал Иуда. Вот. И когда Иисус Христос задал вопрос, да, своим ученикам: «Один из вас, идущий со мною, предаст меня сегодня». Вот. И я заметил такую интересную реакцию учеников. То есть ученики не начали искать и смотреть, высматривать, кто это был, да? Начали, ну, искать, кто же этот предатель, да? Кто из нас, ну, предаст Христа. Вот. Но каждый из них начали задавать вопрос: «Не я ли? Не я ли?» Вот почему такая реакция, да, интересная? Ну, я сам себе задал вопрос, почему такая реакция учеников? И я понял одну мысль, и я понял одну истину для себя, что когда я нахожусь в присутствии Бога, когда я нахожусь в присутствии Иисуса Христа, я вижу свои недостатки, я вижу свои проблемы, я вижу свои нюансы. В присутствии Божьем я сразу понимаю, чего мне не хватает. Я понимаю, что мне недостает, что мне нужно. Вот. Но если я не ищу этого присутствия, я не ищу общения с Богом, если я не ищу Его лица, то, естественно, в моей жизни начинают приходить другие вещи, которые занимают это место, это время. То же самое мы читали про Исаию, да, то, что у него было видение. Он тоже находился перед присутствием Божьим. И посмотрите на реакцию Исаия, пророка Исаия. Он понял, да, и он увидел вот эту проблему, что я человек с нечистыми устами, и я живу среди народа, то же самое, которое с нечистыми устами. В присутствии Божьем я сразу вижу свои недостатки, я вижу свои проблемы. Вот поэтому мы имеем огромную возможность, огромное преимущество напрямую, не через кого-то, просто находясь дома или на работе, можно обратиться к Богу, можно искать Его присутствие, можно искать Его общение. Это то, что должно быть на первом месте. Это то, что не должно занимать ничто другое. Вот. Ну и сегодня хотел бы, чтобы мы, ну, могли стать, молиться. Вот. Не просто, чтобы это было для кого-то, ну, таким тяжелым, да, таким словом, таким обличением. Вот. Но чтобы это было для каждого из нас радостью. Потому что если я вижу свои недостатки, если я вижу проблемы, то обязательно я знаю, и Бог поможет и покажет, как выйти из этой проблемы, как исправить этот недостаток. Вот. Это для пользы, это для нашего же блага. Вот. Поэтому хотел бы сейчас церковь призвать к молитве, чтобы могли молиться и сосредоточить свое внимание сейчас перед присутствием Божьим, сосредоточить свое внимание перед Словом Божьим, чтобы наши сердца были готовы к слышанию Слова Божьему, чтобы Слово Божие показывало нам наши недостатки, ну, показывало то, что нам нужно исправить, то, что нам нужно укрепить. Вот, ну и исправить это. Слава Богу, помолимся. Господи, я Тебя тоже благодарю за любовь Твою, за то, что мы сейчас присутствуем здесь, за то, что я сейчас присутствую здесь, за то, что я могу знать Тебя, могу обращаться к Тебе, Господь. Я человек несовершенный, Господь, полон недостатков, Господь, но Ты и Твоя любовь, она показывает на эти недостатки для моего же блага, для моего духовного роста, одного состояния, Господь. Прошу, благослови сердце каждое присутствующее здесь, присутствующее в доме Твоем, слышащее Слово Твое, Господь. И пусть Ты будешь прославлен на наших устах. Слава Тебе. Аминь.
В эти предрождественские дни, когда все кругом в ожидании, праздничном настроении, таком ожидании чего-то особого, чего-то важного в нашей жизни, мы обратимся к Слову Божьему и прочтем из книги Псалтирь. Из книги Псалтирь мы прочтем с 33-го псалма, 7-го стиха и ниже. Даже с 6-го стиха мы возьмем. «Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Сегодня в этот день мне хотелось бы поразмышлять о двух вещах, только о двух вещах, которые Бог положил мне на сердце. Но я думаю, что это очень важные вещи, которые связаны между собой. Я хотел поразмышлять о Божьем величии, о Его могуществе и, соответственно, о нашем отклике на Божье могущество, на Божье величие, что мы, как люди, можем дать в ответ Богу на то, кто Он есть, в чем выражается Его сущность. И здесь псалмопевец Давид пишет так, что он как бы суммирует в 10 стихе Божье величие и говорит то, что мы должны сделать. Он говорит: «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Здесь псалмопевец Давид, который мы помним, был царем в Иерусалиме. И царство Давида не было слабым, царство Давида было сильным. Упоминание только об имени Давида трепетали окружающие народы, они боялись, они принимали свои действия, строили свою внешнюю политику, окружающие его цари, с учетом того, а что сделает Давид, а что подумает Давид, а как он отнесется к этому и тому или другому моему плану или мероприятию. То есть Давид был человеком сильным, человеком могущественным, и он пишет, что очень важно в жизни, он не упомянул, что важно в жизни завладеть жилищами своих врагов или другое что-то, он говорит: «Бойтесь Господа, святые Его». Интересно, что Давид подчеркивает важность страха Божьего. Страх Божий – это естественная реакция человека, который увидел Божье величие, Божье могущество. Иногда я думаю, мне кажется, что вот мы с вами, верующие люди, мы живем в другом мире. Мы разговариваем с неверующими людьми, встречаемся с неверующими людьми. Они тоже живут на этой земле, тоже решают свои проблемы каким-то своим образом. И порой непонятно, почему они решают именно таким образом. И между людьми неверующими мы можем видеть, как царствует конкуренция. Они хотят выбиться наверх для того, чтобы подчинить кого-то себе. Чем больше я подчинил себе людей во владение, чем больше людей зависит от моего мнения, от моих, может быть, каких-то повелений, тем выше на вершину жизни я выбиваюсь. Это так живет мир. Но мы, верующие, мы живем совсем по-другому, и нам не нужно напрягаться и выбиваться наверх жизни, потому что Бог сам говорит так, что кто хочет быть большим, будь всех слугою. А вы знаете, если конкуренция в том, чтобы послужить, кто-то сказал так: когда ты приходишь и видишь большую очередь, то ты становись в конец, там, где тихо и спокойно. Не там, где в начале, где люди шумят и ругаются, и отбивают свое место. Говорит: я тут был, а тот говорит: нет, я тут был. А третий поворачивает, говорит: а вас двоих вообще здесь не стояло. Нет, туда не становись. Ты становись в конец очереди, там, где тихо и спокойно. И когда мы занимаем реакцию, то есть у нас есть такая реакция послужить людям, то перед нами не нужно бороться за то, чтобы отвоевать сферу, где мы можем служить. Достаточно просто посмотреть вокруг нас и начать служить людям. Мы пришли в дом молитвы, выпал первый снежок, И мы понимаем, здесь скользко. Мы вот раз послужили, мы убрали этот снег, взяли лопаты, убрали, поработали. Мы пришли домой, мы видим, какая-то нужда. Кто-то сказал так, что... И мы восполняем эту нужду. Одно из определений лидера, человека, который является, претендует на звание лидера, лидер – это тот, кто видит нужду и восполняет эту нужду. Поэтому нам, верующим, очень легко жить, потому что нам не нужно бороться, а что-то отвоевывать в этом мире, потому что та территория, та сфера деятельности, в которой мы можем послужить, она не занята. Куда бы мы ни посмотрели, где бы мы ни повернулись, везде можно служить. Я рад, что мы, как верующие люди, понимаем это и делаем это. Псалмопевец Давид говорит так: «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Если мы боимся Господа, то Давид как бы, он не доказывает. Он, есть теорема в математике, есть теорема, которую нужно доказать. А есть понятие аксиома. И аксиому не нужно доказывать. Если я прав, да? Кто из математиков помнит? И здесь не нужно доказывать. Нет скудости у боящихся Господа. Если ты боишься Бога, тогда тебе не нужно доказывать что-то. Тебе не нужно что-то бороться за место под солнцем, но у тебя нет скудости. И здесь некоторые люди думают, что ну, если я буду бояться Бога, то Бог, наверное, осыпет меня сразу же, пошлет мне сразу же много-много-много чего в жизни, богатства и всякого добра. И я уже не буду знать, куда деньги девать, да? Не об этом говорится здесь. Здесь говорится о том, что у боящихся Бога нету скудости. Но если мы разберемся в жизни и на самом деле посмотрим, то оказывается, скудость, отсутствие скудости – это не в изобилии материальных благ, хотя Бог посылает нам и пищу, и кров над головой, и все необходимое. Но отсутствие скудости – это значит, что человек может быть свободно жить, может реализовать свои планы, может служить людям, он может быть достаточным в этом мире. Не самодостаточным, но достаточным в Боге. Вы знаете, большое дело, когда ты видишь семью праведника, видишь, как подрастают детки, и, может быть, где-то и трудности приходят, но ты понимаешь, что в этой семье есть жизнь. Даже вчера я ознакомился с одной статьей. Интересная статья была, я нашел в интернете, известный российский урбанолог. Урбанолог – это человек, который занимается изучением городов. И когда вот мы учились еще, то известные, очень известные люди, социологи, приезжали для того, чтобы читать нам лекции, и они говорили так, что если урбанолог профессионал своего дела, то ему не нужно объяснять, ничего объяснять в городе. Он приедет в любой город, в любую страну, ему нужны только цифры населения этого города, и он посетит разные места. И он, не спрашивая статистики криминала этого города, он определит самые криминальные районы в этом городе, он определит центры досуха, он определит все, что происходит, он определит жизнь этого города. Потому что это люди, профессионалы, которые они изучают город. И вот один из таких профессионалов из России, урбанолог, приехал из Пензы, он приехал в Минск для того, чтобы ну, дать некоторые рекомендации по развитию города. И вот его заключение. Он походил по улицам Минска, и он говорит, да, у вас чистый, уютный город, у вас нету мусора. Но такое впечатление, как будто бы эта чистота достигается за счет внешнего давления. Не за счет того, что люди сами любят убирать за собой и не сорят, а за счет того, что здесь есть какое-то принудительное давление. И вообще он чистый город, но он попахивает больницей. Эта чистота не от изобилия жизни, здесь нету эмоций, здесь нету жизни, здесь все холодно и сухо. Вы знаете, иногда бывает люди, они живут, они богатые люди, Я помню, однажды я посетил один дом, мы ставили там жалюзи, и этот дом был, квартира была идеально сделана. Там была вертикаль, горизонталь, потолки были все отделаны, все было, на полу был ламинат, но там не было жизни. И вот хозяйка, молодая женщина этого города, этой квартиры, она провела меня по квартире, и знаете, что она мне показала? Посмотрите, говорит, на этот холодильник. Там стоял старый холодильник, но он был покрашен краской. Говорит, это я сама сделала. Это я купила баллончик, я покрасила этот холодильник. И вот единственная вещь, от которой веяло теплом в этом богатом доме, это был этот старенький холодильник, которому было покрашено своими руками, которому приложено было какое-то свое сердце. Есть семьи, которые имеют большой достаток, но зайдя в эту семью, ты увидишь скудость. Там скудость в отношениях, там скудость в том, что нету теплоты чувств. Но заходя в дом боящихся Господа, пусть это будет большая семья, пусть даже не будет там изобилия там, на столе, но ты чувствуешь, что там нету скудости, потому что там есть тепло, там есть Дух Божий, там есть чистота, там нету места греху, там есть благословение. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Почему мы должны бояться Бога? Я думаю, что страх Господень – это понятие, которое нам не нужно объяснять. Страх Господень – это не то понятие, которое связано с какими-то фобиями. Мы знаем, что в этом мире люди боятся каких-то призрачных вещей, которые никогда в жизни и не случатся. Но они боятся, они переживают. Очень многие люди закрывают свои дома на множество запоров, защелок, ключей. Они боятся, что кто-то может проникнуть в их жилище и ограбить их. Некоторые люди боятся, что есть какие-то вредные инфекции, поэтому они моют руки постоянно, многократно, без нужной, видимой нужды. Не об этих фобиях говорится здесь. Страх Божий – это не фобия, а это чувство глубокого благоговения пред Богом. Это неприятие греха, это отторжение греха, это ненависть ко греху. Вы знаете, психологи говорят так, что одно из основополагающих чувств, эмоций мужчины – это гнев. Это основная эмоция мужчины – гнев. И, может быть, сестры задали бы вопрос, ну почему? Мне же с мужем жить, а он гневается, он ругается. Иногда даже доходит до того, что в семье совершается такое семейное насилие. Но вы знаете, гнев, Бог заложил это чувство гнева в сердце мужчины, в каждом мужчине, с одной определенной целью. Не для того, чтобы сердиться на свою жену или на своих детей. Написано, мужья, любите своих жен, детей воспитывайте в страхе Господнем. Но для одной цели, чтобы мужчина мог использовать этот ресурс гнева против греха. Вы знаете, мы живем в греховном мире. Грех окружает нас со всех сторон. Грех мы можем увидеть вокруг нас. Некоторые включают кнопку телевизора дома, и с экранов телевизора, если мало греха, то еще добавляется. Но Бог создал чувство гнева у мужчины для того, чтобы мужчина мог противостоять греху и таким образом сохранить свою семью от греха. Написано, Давид говорит, «Полной ненавистью ненавижу их, враги они мне. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя?» То есть все, что противится Божьей воле, Божьим установлениям, мы должны использовать резервное чувство гнева для того, чтобы победить этот грех. Вот для чего Бог создал такой огромный потенциал гнева в сердце мужчины. Для того, чтобы защищать свою семью от разного проявления греха. Поэтому, когда мы говорим о страхе Божьем, то мы говорим, одно из качеств страха Божьего – это ненависть ко греху. Что еще включает в себя страх Божий? Это мягкое, снисходительное отношение к ближнему. Мы должны ненавидеть грех, но мы должны мягко и снисходительно относиться к нашим ближним. В еврейском языке, вы знаете, что еврейский язык – это интересный такой описательный язык. Если, допустим, мы возьмем и достанем из кармана ручку и покажем ручку европейцу, то мы спросим у него, что это такое? Объясни. Ну, он скажет, ну, это ручка, она там такого, это шариковая ручка, там, она такого цвета, она вот такого-то качества. Но если мы достанем ручку и покажем вот человеку-представителю вот семитской культуры, то он, знаете, что скажет? Он скажет, это то, чем пишут. То есть сразу же говорится функциональное предназначение предмета. Так вот, в еврейском языке слово «страх Божий», одно из понятий «страха Божия», переводится так – не воспользоваться слабостью ближнего человека. У каждого из нас есть сильные стороны жизни, есть сильные времена, когда мы становимся очень сильными, но у нас есть очень низкие времена, когда, казалось бы, все против нас, и мы очень уязвимы для окружающих людей. Помните, Илья, пророк Илья одержал великую победу, он был сильным пророком, но вдруг он убегает в пустынное место, убегает в ущелье, ущелье и говорит, Господи, все, довольно, возьми душу мою. Всех пророков убили, мои души ищут. Все, я остался один. И вот когда человек находится в таком состоянии беспомощном, и другой человек приходит к нему, если у него в сердце есть страх Божий, он никогда не воспользуется слабостью ближнего своего. Очень многие люди... Они пользуются слабостями своего ближнего. Очень многие люди спекулируют на этом. Если ты в нужде, и тебе нужно вот это или вот это, то я тебе это продам, но по цене в 3 раза больше, чем это стоит на самом деле. Но понятие страха Божия, оно включает в себя именно не воспользоваться слабостью ближнего своего. Интересно, что в этом месте Давид говорит «бойтесь Господа». Бойтесь Господа – это повеление, это императив. Это не просто какое-то предположение, вы можете это делать, можете не делать. Если вы хотите, чтобы ваша семья была крепкой, сильной, чтобы не было скудости, и в первую очередь скудости во взаимоотношениях, чтобы сердца были открыты, чтобы вот эта вот энергия общения, она перетекала из сосуда в сосуд, и была такая радость общения, поэтому бойтесь Господа». Интересно, что Экклесиаст, царь в Израиле, он исследовал очень многие вещи. Он был богатым человеком, у него была власть, у него были деньги, у него был почет, уважение. Казалось бы, не было чего-то такого особого, чем бы не обладал Соломон, царь Шлома в Израиле. Но вместе со всем этим Соломон пишет в книге «Экклесиаст», 12 глава, известное нам место. Написано так. Мы откроем, чтобы прочитать это, потому что это очень важно, чтобы... 12 глава, 13 стих. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Он не почел чем-то важным свое богатство, славу, высокое положение в обществе, но он говорит, бойся Господа и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Когда мы смотрим на нашу жизнь, мы сегодня смотрим на нашу жизнь и на величие Божие, и сопоставляем эти две вещи и делаем определенные выводы. 88-й Псалом, 7-8 стих, здесь говорится. «Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его». Псалмопевец Давид сразу говорит о великих делах Божьих. Он призывает нас поразмыслить о Божьей славе. Потому что как мы можем уважать Бога или, допустим, любить Его, если мы не знаем, кто Он, если мы не понимаем, в чем Его заключается сущность. Но слава Богу, что Бог через Библию, через Священное Писание открывает нам, кто есть Бог, кто, что есть Его сущность. Он открывает нам, открывается нам в Своем величии, и Он хочет, чтобы мы увидели Его сущность, Его красоту, Его характер изнутри. Рассказывают, что один известный проповедник, Иван Рябошапка, он однажды посетил общину. Это было в то время, когда вот еще люди жили бедно, и по деревням были церкви и общины. И вот он, а он, будучи сам брат Иван Рябошапка, он был состоятельным человеком, он не был бедным, у него он был обеспеченным человеком, он был известным проповедником. И вот однажды он одел такую скудную одежду, такую лохмотье, и он пришел вечером, в субботу, для того, чтобы побыть на вечернем собрании и потом уже остаться на утреннее собрание. Но поскольку он пришел в такой одежде, ну, не цивильной, может быть, так сказать, не такой нехорошей одежде, как под видом нищего человека, то на него никто не обратил внимания. И он заметил, что все говорят: мы ждем Рябошапку, завтра приедет Рябошапка, известный проповедник, мы ждем. И на него никто не обратил внимания, и он пытался к одному пристать, к другому, и, чтобы взяли его на ночлег, но все отмахивались рукой: да у нас завтра такой гость будет, а ты тут со своими лохмотьями здесь. Ну и брат Рябошапка пошел, как говорится, переночевал у брата Журавля, около колодца там где-то. А на утро, чуть только заря появилась, он пошел на рынок, и там уже шла торговля. Он купил самый лучший костюм, который он мог найти. И он оделся с иголочки, вот, и он пришел в собрание. Уже все ждали Рябошапку. Его посадили на самое лучшее место, и он проповедовал, и все были такие довольны: ах, брат Иван Рябошапка, он был вместе с нами. И потом накрыли стол такой, большой стол. И вот брат Иван Рябошапка сидит за этим столом и взял большую такую скипку, лусту хлеба и начинает мазать маслом. Один слой, второй слой. И все думают: что-то брат Рябошапка делает, сколько он масла может мазать. И все смотрят на него, и глаза у всех уже смотрят на него, а он еще намазывает слой масла, а потом берет этим хлебом с маслом по пиджаку, по костюму. Ешь, говорит, это ты заслужил. И все так, всем стыдно стало. Он признался, что это он был, и никто его не принял. Вы знаете, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 10-11 стихи, тут написано так: «О Сыне Божьем Иисусе Христе, в мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к Своим, и Свои Его не приняли». Христос пришел в этот мир, но, к сожалению, многие люди не приняли Его. Были те, которые приняли, да. Были те, которые приняли, и слава Богу за то, что многие приняли Его, и мы с вами в числе их. Мы услышали эту весть, которая передалась из поколений, достигла наших сердец, и через нас достигает дальше сердец. Вы знаете, для меня было большое утешение, когда пятницу, да, или когда это было, пришла машина, большой грузовик с гуманитарной помощью к нам сюда. И мы должны были разгрузить. У нас поскольку у нас нету техники специальной, нету этих погрузчиков, то братья обзвонили и собрали братьев, чтобы они могли разгрузить. И когда мы разгружали эту помощь, вот эти подарочки для детей, которые будут радовать их сердца, когда мы растаможим, я обратил на одну деталь, что, оказывается, и Андрей Владимирович подошел, и мы так стоим, смотрим, размышляем, и через какое-то время мы уяснили, что мы с ним, ну, чуть ли не самые старшие среди всей этой команды. А молодежь разгружает, носит туда, и думаем: слава Богу, что есть замена, есть молодежь. Знаете, мы приняли от кого-то Слово Божие, и те люди, может быть, уже в вечности, может быть, они уже в пожилом возрасте, но они передали нам, а мы передаем следующему поколению. И в этом большая радость, что мы можем передавать в страхе Божьем вот эти духовные истины дальше, дальше и дальше. Вы знаете, не все приняли Иисуса Христа. Некоторые не отнеслись со страхом и благоговением. Почему? В Исаии, интересно, в Исаии 29 глава 13 стих есть ответ на этот вопрос. Исаия 29, 13. Здесь написано: «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Есть люди, которые только устами говорят, что «да, вот я прихожу в Дом Божий, я люблю Бога». Мы говорим, когда мы поем псалом, «все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу». А в это время мы нащупываем самую мелкую монету, чтобы положить на тарелку, для того, чтобы прославилось имя Господне. Не так, должно быть по-другому. Не должно быть так, как было в церкви того пастора, церковь, которая нуждалась в материальном положении, в материальной нужде. И он проповедовал и пустил тарелку по среди церкви для того, чтобы собрать пожертвования. И тарелка прошла по всем рядам, и диакона принесли пастору тарелку, он посмотрел, и там ничего нету. Тогда он проповедует еще сильнее о пожертвовании, о любви к Богу, и второй, еще 15 минут проповедовал, и послал еще раз тарелку по кругу. И диаконы прошли, понесли, и он посмотрел, и опять там ничего нету. Тогда он еще 15 минут проповедует о пожертвовании, берет свою шапку и отдает свою шапку и говорит: «Соберите, пожалуйста, пожертвования». И когда принесли ему диакон его шапку, он взял, посмотрел в шапку и говорит: «Братья и сестры, давайте встанем и помолимся». И он встал и начал молиться: «Господи, я благодарю Тебя за то, что мои братья и сестры вернули мне мою шапку». Вы знаете, мы можем говорить красивые слова, но важно, чтобы мы боялись Бога на деле. Чтобы мы своим, не только своим языком, своими устами, но мы могли прославить Бога в нашей жизни. Чтобы не было это, как это было в истории, когда Моисей был на горе Синай и имел общение с Богом. Но когда он спустился вниз, то он увидел, что пришло отступление. Это записано в Исход, 32 глава. Там написано, я прочитаю с первого стиха: «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“. И сказал им Аарон: „Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне“. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: „Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской“». Представьте эту картину, когда Моисей имеет общение с Богом. Он 40 дней, 40 ночей, он общается с Богом. Он написано, что хлеба не ел, он просто питался самим Господом, сам Господь как бы послал особую благодать, и он не нуждался даже в пище. А в это время на земле, у подножия горы, израильский народ ожидает Моисея. Его нету день, второй, третий. И они говорят: «Не знаем, что сделать с этим Моисеем. Сделаем себе Бога, который бы вывел бы нас, вывел нас из земли египетской». И что интересно, что они сделали этого истукана, и они сказали: «Вот Бог твой Израиль». В оригинале здесь стоит слово «Иегова», то есть «Яхве». Это святое имя Бога. До сих пор, когда евреи пишут имя Бог, то они не пишут его полностью. Они ставят дефис между... Они пропускают одну букву или Господь. Они пишут начальные и конечные буквы и ставят черточку небольшую. Потому что это не принято... Спасибо большое. Вот я подумал только, кто бы мне принес воды? И вот сразу же... Это считается святотатством, если ты пишешь полное имя Бога. Ну, смотрите, в оригинале написано, что они сказали, сейчас будет праздник Господу. Они поклонялись правильному Богу, настоящему Богу, но они поклонялись неправильными методами. Они говорят, что этот телец вывел нас. Имя правильное, а действия неправильные. Не бывает ли такое в нашей жизни, когда мы говорим правильно, а делаем неправильно? Это прообразы Ветхого Завета, но что они значат для нас? Римлянам 1 глава, 20-21 стих, здесь написано, 1 глава, 20-21 стихи. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим». Представьте величие и могущество Бога. Представьте, какой великий наш Бог, который сотворил эту землю, который сотворил эту вселенную. И Соломон говорит, небо и небеса небес не вмещают тебя, тем более дом, который я построил. И вот на фоне всего этого, на фоне величия Божия, Исаия говорит, где живет Господь? На высоте небес и во святилище, и в сердцах смиренных и сокрушенных, чтобы оживлять их, чтобы приносить жизнь. Мы верим в Бога, который является великим Богом, который уникальный Бог, который в своем величии снизошел до того, чтобы полюбить каждого из нас. И в каждом из нас Он создал свой образ и свое подобие. И мы, Его творения, созданы на добрые дела, чтобы исполнять их. Сегодня вот эти две вещи, Божий страх, Божье величие и наше отношение к Богу, они наводят гармонию в нашем сердце. Кто я, Господи? Кто я, что Ты полюбил меня? И Бог отвечает, Ты дитя мое, я создал тебя, чтобы ты мог жить и отражать мой образ для других людей. Пусть Господь благословит нас, поможет нам иметь в сердце своем страх Божий, ключевое понятие Библии. Видеть величие и могущество Бога, прославлять Его в нашем хождении, в нашем жизни. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь. Thank you. собрание подходит к концу, и мы будем совершать заключительную молитву. У нас есть просьбы, у нас есть нужды. У нас есть также некоторые объявления, но об этом позже. Но мы сейчас помолимся. Дорогая Церковь, прошу помолиться о здоровье мамы Зои Архиповны, о моих детях, об их истинном покаянии и служении Богу, о моем трудоустройстве с благодарностью Натальи Калинкина. Прошу Церковь вознести ходатайственную молитву к Отцу Небесному за мое здоровье, сильные боли желудка и боли головы. Сестра в Господе Нина Жданович просит, будем молиться. Также будем молиться за нашего пастора Андрея Владимировича. Он тоже приболел. Сегодня утром позвонил мне и сказал, что вот очень сильно заболел и не сможет быть на собрании. Поэтому будем молиться за него тоже. За вашего мужа будем молиться, чтобы Господь исцелил. Угу. Помолимся, чтобы сейчас время, когда многие люди болеют, будем молиться. Ну и помолимся за наших именинников. У нас сегодня есть два человека. Это Клик Сергей Викторович, наш именинник. Ой! А вот-вот, Сергей Викторович, поздравляю тебя с днем рождения, прошедшим днем рождения. Будем обнимать и поздравлять, да. Вот. Пусть Бог благословит. Слава Богу за нашего дорогого брата Сергея Викторовича. У нас это большая, не знаю, как для вас, для меня, как для пресвитера, это большая честь иметь вот таких людей в нашей церкви. И Шкрадзюк Галина Васильевна. Галя с нами сегодня? Шкрадзюк Галя? Нету сегодня, да? Вот. Ну, помолимся, чтобы Господь благословил. Давайте встанем для молитвы. Господь и Бог наш, на руках веры и молитвы мы приносим эти нужды пред Тобою. Мы благодарны Тебе за наших дорогих именинников. Благослови их, Господь, наполни их жизнь, дай избытка Твоей благодатью, Твоей силой, Господь, Твоей святостью, Господь, чтобы через их жизнь еще много-много людей могли прийти к Тебе и прославить имя Твое. Благослови, Господь. Также мы просим, чтобы Ты даровал Твою благодать, исцеляющую силу, Господь, на тех, кто болен сейчас. Пошли Твою благодать и исцели для славы Твоей наших братьев и сестер. Укрепи, Господь, благослови, поддержи, Господь, и милость Твою. Даруй, Господи, чтобы еще многие пришли к Тебе, молимся о покаянии, молимся о том, чтобы люди могли увидеть Твою красоту, прийти к Тебе, Господь, и прославить имя Твое. Пусть милость Твоя будет со всеми нами, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Пожалуйста, присядьте, братья и сестры. У нас есть некоторые объявления. Просьба всех родителей, ко всем родителям, которые сдавали документы на подарки, сделать ксерокопию паспорта одного из родителей, две последние страницы и прописка. Документ необходимо принести с 17 до 20.00 в церковь. Родителю нужно расписаться в ведомости. Поясню. Есть возможность получения подарков для детей. Дети любят подарки. Но если бы я спросил взрослые, любят ли подарки взрослые, то и задавать не надо, то еще больше любят, да. Но взрослым нету, детям есть. До 16, после 16 нету. Вот. Но, может быть, Бог пошлет с другого источника, не знаю как, но посмотрим. Вот. Но до 16, вот те люди, дети, родители, которые сдали документы и которые сдавали документы на подарки, это получается у нас двойные подарки. Получается, сдавали на одни подарки, а открылась возможность еще одни подарки получить. Поэтому, пожалуйста, вы донесите ксерокопию паспорта, три странички. Последняя и предпоследняя, там, где по-русски и по-латински. И там, где прописка. Вот эту ксерокопию принесите с 17.00 до 20.00 в церковь. И лично распишитесь в ведомости. Почему? Потому что мы хотим за сегодня уже собрать все ведомости, заполнить и вместе с этими ведомостями поехать в Марьину Горку, где мы договорились о подарках, получить подарки в обмен на ведомости, и мы уже с ними считается, будет считаться, что мы отчитались. А подарки, которые мы привезем, мы раздадим тем, кто расписывался в этой ведомости. Ксерокопия у нас останется, поэтому мы сделаем это. Это понятно, да? Пожалуйста, сделайте это. Если какие-то вопросы есть, подходите. Вот Валентина Логинова ушла уже, да? Вот к Валентине Федоровне Логиновой подходите. Внизу, да? Да, подходите. Она уточнит все. Еще одна просьба к водителям личного транспорта. Для поездки в «Орел» с 26 по 29 декабря нашему кукольному театру нужна машина. Поэтому водители, имеющие личный автомобиль, легковой автомобиль, разницы нету, или микроавтобус, пожалуйста, подойдите к Светлане Карахановой, потому что там уже ждут нашу группу. Я, вот Татьяна Рачевская тоже вместе с нами едет. Я Татьяне спросил, а что если вот люди сейчас болеют, один за одним болеют, то сестра Татьяна, немало не сомневающаяся, сказала, у всех вылечим. Так что нужна машина. Еще объявление. Объявляется подписка на журнал «Икриница життя» 90 тысяч на год и «Икриничка» 60 тысяч. Пожалуйста, подходите к нашим сестрам, к Ольге и к Татьяне в библиотеку, пожалуйста, и совершайте подписку на «Икриница життя» и «Икриничка». Ну и еще одна благодарность. Библиотека благодарит всех, кто жертвовал в этом году книги и деньги на покупку книг и просит Господа благословить всех обильно. Спасибо большое за ваши пожертвования в виде духовной литературы. Слава Богу, мы всю эту литературу проверяем. Если кто-то что-то принес там книгу Мормона, мы ее не выставляем, мы ее убираем. Вот. Но слава Богу, что никто не внесет такие книги, вы сами их фильтруете хорошо. Вот. Но спасибо за вашу хорошую духовную литературу, которую вы пожертвовали на нашу библиотеку. Ну, еще объявление. Если есть объявление, Виктор Викторович или Сережа, пожалуйста.
Я приветствую вас, дорогая церковь. Я бы хотел бы сказать, что во вторник в 6 часов будет молодежный сочельник. Но это молодежный не значит, что для молодежи, для тех, кто молод духом. Так что приглашаем всех желающих. И сегодня последний срок, когда можно сдать деньги. Если кто желает, то просто что последний срок из-за того, что мы завтра уже едем закупаться. Во вторник в 6 часов. Все, спасибо. До 10. Еще одно объявление, извиняюсь. Молодежь, которая идет на сочельник, именно молодежь, соберитесь, пожалуйста, возле одного из этих деревьев, и мы с вами обсудим небольшие там вопросы.
Спасибо, Сережа. Ты не боишься, что вся церковь привалит молодых духом? Они, да, нужно сдать по 50 тысяч, чтобы они будут закупать продукты. Небольшой нюанс, урок русского языка. Иногда я слышу, иногда так вот промелькнет. Возвратная частица «ся» указывает на действие в отношении самого себя. Бриться, умываться. То есть это то, что я делаю к самому себе. А некоторые говорят, убираться в доме. Убирать в доме правильно, но убираться – это значит самому убраться из дома. Или закупать продукты. Закупаться, это, ну я уже не знаю, как уже сам себя, что ли, выкупил или что. Поэтому урок русского языка, это нормально, то есть это для всех, потому что, к сожалению, есть даже духовные книги, и хорошие духовные книги умных людей, и там написано, вот муж должен помогать жене, когда она убирается в доме. Хочешь эту книгу хорошую, духовную, которую ты читал, как бы вот отложить и выбросить ну, на другие нужды, которые как бы, ну, вот. Поэтому говорите правильно. Нет, муж должен помогать доме, но не убираться, а убирать. А если муж должен уже мне убраться из дома, то получается, он должен выгнать ее из дома. Ну, это же неправильно. Да, помочь собрать вещи. Поэтому запомните, возвратная частица «ся» говорит о действии, направленном на самого себя. Покупать продукты, закупать продукты, убирать в доме, делать уборку в доме. Понятно? Ну, надеюсь, наша церковь будет грамотная. А если вы увидите у меня ошибки, говорите мне. Мы будем учить друг друга. Ну что ж, я напомню, что наши Собрание проходит следующим порядком. Поскольку во вторник уже брат Сережа объявил о сочельнике в 6 часов вечера, молодежь и все, кто молод духом, а в среду, 25 декабря, у нас будет одно собрание, торжественное собрание, посвященное празднику Рождества Христова. 25 декабря, среда, в 10 часов утра мы придем сюда вместе все, чтобы порадоваться, услышать перезвон колоколов Рождества Христова, услышать пение ангелов, которые огласили радостную весть на Вифлеемских полях, и вместе отпраздновать этот великий день, который Бог подарил нам. 25 декабря, 10:00, собрание, посвященное Рождеству Христову. Мы очень благодарны нашей молодежи за прекрасные декорации, за это уютное, ну, такой уют в этом доме, за убранство, которое здесь мы видим. Спасибо большое, молодежь, за ваше отменное чувство вкуса, за вашу посвященность, за ваш труд. Пусть Бог благословит и восполнит все ваши нужды во много крат. Если есть приветствие, вы можете передать. От церквей Минской области. Сестры Минской области принимают. И братья, так, пожалуйста. Брестские церкви приветствуют нас. Очень рады принять приветствие детей Божьих Бреста. За эти приветствия мы сердечно благодарим и передавать взаимно просим. Сегодня вечером у нас собрание в 6 часов, и мы встанем для молитвы благодати. Скажем все вместе: благодать Господу нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Будем приветствовать друг друга с миром Божьим. До встречи.